Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 14 ноября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, в телеграме, радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово, заходим туда, обязательно подписываемся на наш телеграм, там не только наши трансляции, ну еще и новости. Новости — это вообще наше все, поэтому обязательно надо подписаться. Зашли на YouTube, поставили лайк. Так у нас работает, по-другому вариантов никаких нет. Зашли, сразу же воткнули нам лайк, там есть чат, туда можете тоже залетать, переписываться друг с другом. Я оттуда тоже читаю сообщения, поэтому универсальный такой у нас есть инструмент. Не устраивает, пожалуйста, Telegram, ВКонтакте тоже к вашим услугам. Опять Бабаян опоздал, пишет Тёма Потасовщик. Это почему это я опоздал? Есть уже давно, у нас просто, ну, так вот накидали. На всякий случай рекламок, да, но я был здесь, Просто забыли их убрать. На всякий случай, готовились к опозданию, но забыли убрать. Но никаких претензий лично к Александру Казакову, нашему звукорежиссеру, потому что он удивился, он расстроился, он плачет. Саша, не плачь. Не плачь, все хорошо. Все, Саша не плачет, если вы беспокоились, все будет в порядке. Мы его успокоим, мы знаем к нему подход. Значит, что у нас сегодня есть на повестке дня? В повестке дня плюс-минус все то же самое, ну, как обычно у нас, да, вся эта история в развитии. Украина. На Украине продолжается процесс заканчивания денег, наверное, так я его назову, потому что я не знаю, как по-другому можно обозвать всю эту историю. От Украины потихонечку начинают отказываться все разные спикеры разного уровня. Например, Жозеп Боррель, знаете такого, да, персонажа? Он там у нас дипломат из Европы, все дела, каталонец, такой странный мужик, который тоже всю дорогу, наверное, если мы будем расставлять вот по поддержки Украины за все это время больших и западных политиков, то на первом месте, конечно, безусловный чемпион – это Урсула фон дер Ляйен. На втором месте я бы поставил, наверное, Бориса Джонсона, и он на втором именно потому, что Урсула до сих пор действующий политик, а он уже все-таки скорее нет, но не поставлю его на второе место именно по той же самой причине. Ну, потому что все, списанный товар, причем уже достаточно давно. Соответственно, по этой формуле на второе место по-любому вырывается Жозеп Боррель. Человек, который постоянно, регулярно высказывается против России, за Украину, по всем темам, которые только может себе представить. И вот именно этот человек сделал заявление о том, что до конца года поставить необходимые Украине, необходимые именно от Европы, запрашиваемые у Европы миллион снарядов не получится. Просто не имеют возможности поставить этот миллион снарядов, поэтому поставят всего 300 тысяч. Мы с вами очень примерно вообще понимаем, да, вот разбираемся в этих цифрах, что такое миллион снарядов, что такое 300 тысяч снарядов. Вроде и то, и другое, гигантское количество каких-то там всяких разнообразных бомб да пуль. Но просто вот разница, да, сама, миллион и 300 тысяч, это даже не половина от запрашиваемой суммы только у Европы, а ведь есть еще и поставки из Соединенных Штатов Америки. Здесь, получается, срезают больше, чем наполовину. Да, остается только по факту 30% от того, что они запрашивают. Соединенные Штаты денег не дают вообще. Отсюда появилась интересная история о том, как, оказывается, Зеленский звонил Дональду Трампу. Вот представляете себе эту картину, да? Вот, во-первых, мы все время как-то привыкли представлять все-таки, наверное, Макрона, который звонит куда-либо. Но вот теперь этот прием взял на вооружение Зеленский. Он не едет, а что самое интересное, к нему не едут. То есть раньше Зеленский-то особо не звонил, к Зеленскому приезжали. Да, понятное дело, что он на связи, но из этого не делали новость. что Зеленский позвонил туда-то, Зеленский позвонил сюда-то, либо Зеленскому кто-то позвонил. Все-таки новость, главная новость была, что к Зеленскому кто-то приехал или Зеленский приехал куда-то. Больше к нему никто не ездит. Он тоже, кстати говоря, не едет. Вот сейчас вместо него, по-моему, в Соединенные Штаты поехал Ермак. Говорят, что Зеленский заболел, что-то такое, и не может поехать. Ну, детский сад, согласитесь. Поехал Ермак. Я тоже бы вот эту пометочку на полях все-таки поставил, что не Зеленский поехал. Ну, ладно, хорошо. И тут вот, пожалуйста, появляется история о том, что, оказывается, он пытался дозвониться Дональду Трампу. Насколько я понимаю, дозвониться у него не получилось до Дональда Трампа. Зачем? Сразу возникает вопрос. Зеленский должен был звонить Дональду Трампу. Все просто. Он пытался через Трампа, который является лидером республиканцев и который является по факту лидером фракции в Палате представителей в парламенте Соединенных Штатов, который и блокирует помощь Украине, выделение помощи Украине, он пытался через него договориться о том, чтобы эта помощь была Украине выделена. И здесь, конечно, я бы... Антон пишет, может, реально у него насморк. Ну, да, ну носом шмыгает, по крайней мере, да, периодически. По несколько раз в день точно, абсолютно. Позвонил Трампу, а там Путин трубку снимает, и Зеленский приболел. Переадресация, знаете, была такая штука в свое время, я помню. Нет, он вообще трубку не взял, понимаете? И здесь тоже, конечно, интересная история, что, ну, вот на данный момент... В Соединенных Штатах Америки есть абсолютно четкое, яростное, что самое главное, разделение на демократов и республиканцев. Мы привыкли к тому, что демократы и республиканцы это, в принципе, одно и то же. Примерно одно и то же. По этому поводу шутили в местных же всяких сериалах и мультфильмах сатирических. Это признавал, в принципе, весь мир. Ну да, они чуть-чуть разные, но, в принципе, одинаковые. Но сейчас там есть... Супер яростное разделение. Ты либо с нами, либо против нас. Республиканцы и демократы друг друга не выносят. Они не могут друг с другом договориться о каких-то абсолютно, казалось бы, понятных вещах. И вот в этот момент, когда Зеленский, ну, по факту, годами выстраивал отношения с администрацией Джозефа Байдена, с демократами, он берет и в обход этих демократов звонит Трампу, который сейчас не начальник. То есть Байден выше, чем Трамп вот в этой иерархии. На данный момент Трамп на самом деле вообще никто. Он экс-президент. Бывший президент, который может станет будущим президентом, это да, кстати говоря, будет конкурентом того же самого Байдена. Но на данный момент он никто. И в Палате представителей он тоже с должности никакой не занимает. Мы, конечно, все понимаем, что он там контролирует энное количество депутатов. Вообще ему подвластно на 100%, потому что они его самые что ни на есть сторонники. Но он все-таки в этой иерархии стоит на данный момент ниже, чем Джозеф Байден. И он не обращается к Байдену, к его администрации, к начальству, которое должно, по идее, решать любые вопросы. Он идет в обход них к Трампу, которого считает тем самым человеком в этом конкретном вопросе более влиятельным, чем Байден. Как вы думаете, вот поставьте себя на место самоходного деда, был бы он в восторге от таких решений людей, которые по факту должны ему беспрекословно подчиняться и уважать? Я не думаю. Я не думаю, что оно будет так. В итоге он ничего не добился, кроме еще, я думаю, более худших отношений с администрацией Джозефа Байдена. При этом, при всем, при том, что, значит, они там звонят, им ничего не выделяют и так далее, у них продолжается энное подобие там какой-то предвыборной гонки. Я наткнулся сегодня на очень интересную историю от, не поверите, Арестовича, который продолжает там исполнять в Телеграме. Вот уж проводите параллели сами, кого он напоминает со своими, значит, телеграмными пассажами и с политикой подобного толка. Ну, я думаю, что это на самом деле образ собирательный. Арестович продолжает вот такую свою определенную предвыборную кампанию. Здесь многобуковный пост. Я его весь вам читать не буду, я попробую все это сократить. Он пытается простроить несколько сценариев для Украины на ближайшее будущее, а может быть даже и не на ближайшее. И он делит, тут интересный подход. Мне этот подход, на самом деле, у него в этом, вот в этой публикации понравился. Он делит все, что происходило сейчас, значит, за время СВО на Украине на три этапа. Он называет эти этапы войнами. То есть было три войны. Первая война была в самом начале, там, где-то до, по-моему, лета. Примерно так. Все, что, значит, было после того лета 22-го года до нынешних дней, до ноября месяца, это была вторая война, и сейчас якобы, по его теории, началась третья. Кто такой Арестович? Блогер, пишет Алексей Земцов. Ну, по факту, да, на данный момент блогер. Политический блогер с Украины, который там метит в какую-то большую политику. Здесь давайте даже не акцентируйте на... Не получится не акцентировать на Арестович, конечно. Уж больно яркий персонаж. Но давайте попробуем с вами по-другому это простроим. Мы берем Арестовича как человека, который заработал себе имя на этом конфликте, которого слушает, хотите вы того или нет, большое количество людей, как у нас, так и особенно там. И он такой лидер мнений. Лидер мнений с какими-то политическими амбициями. Куда, как и так далее, нас сейчас особо не волнует. Мы вот рассматриваем на самом деле исключительно только вот этот конкретный пост. Сейчас будем от него отталкиваться. От него это еще одна история. Он говорит о том, что, значит, первая вот эта война, ее якобы, по его мнению, это еще раз пост Арестовича, выиграла Украина. Была консолидация, они не разрушились, не распались и дали отпор врагу в его интерпретации. Вторую войну, он говорит, что эта история скорее в ничью была сыграна. Что типа у нас не получилось достичь никаких успехов особенно, ну или наши успехи были в принципе нивелированы успехами России. И вот сейчас типа начинается третья, и третью выиграет Россия. Третью выиграет Россия, если не произойдет ничего сверхъестественного. А именно вот этот третий этап, он и является самым важным. И там дальше он пытается посмотреть, как будет развиваться, вообще будут события, пытается несколько сценариев найти. Там от просто того, что никто ни с кем не договаривается, у них-то продолжают воровать, он, естественно, накидывает в огород Зеленскому всякого разного и неприятного. Вот если так будет продолжаться, то они просто проиграют Россию, вообще всех размочат. Либо Китай, Россия, Штаты договорятся каким-то образом друг с другом о прекращении каких-то там переговоров. Либо, ну, в общем, разные, в принципе, простраивают сюжет, это не важно, он говорит о том, что на самом деле Украине может тут помочь только исключительно какое-то чудо, только если союзники наши, Соединенных Штатов и Европы, впрягутся по полной программе, начнут вместе с нами бок о бок воевать, будут поставлять все, что нужно, в огромном количестве, сильно больше, чем сейчас, только тогда у Украины есть какой-то шанс, на самом деле, на данный момент шансов особенно не наблюдается, ждите беды, говорит он, а особенно там, на самом деле, надо выбирать между плохим и очень плохим. А плохое это, в его интерпретации, если нынешняя вся власть уйдет, украинская, а очень плохое это, если все останется вот как сейчас на своих местах. Здесь мы, ну, видим определенную, конечно, политические амбиции самого Арестовича. Поэтому от этого откидываем в сторону и переходим к следующей истории. Это социологическая контора, которая называется «Русское поле», либо «Russian Field», которая провела опрос и пыталась выяснить у россиян, какой сценарий итогов СВО более предпочтительны среди россиян. И здесь, значит, 70% опрошенных назвали сценарий победы в пользу России. Значит, из них 23% считают, что победой будет считаться присоединение части территории и закрепление новых территорий. 13% считают полную капитуляцию Украины. Это будет именно победа в специальной военной операции. 9% считают, что уничтожение Украины как страны, включение Украины полностью в состав России. 22% считают, называют мирный сценарий победы. Мир, чтобы все были живы. Это какие-то странные люди. Мир, чтобы все были живы. Второй, значит, вариант, 6%. Вывод войск и прекращение войны. Это, кстати, соприкасается с очередным высказыванием Олафа Шольца, когда он говорит, что для того, чтобы воцарился мир, нужны решительные действия от России, например, вывести свои войска. Ну да, удачи, товарищ одноглазый Шольц. И самый непопулярный вариант, всего лишь 4%, говорят о том, что победа, это если... что победа вообще, в принципе, невозможна. Победы в этой ситуации быть никакой не может. Вопрос к вам. Вот имея все, что мы вот сейчас о чем мы поговорили, и снижение финансирования по всем фронтам, безуспешные, абсолютно безуспешные, уже даже на самом деле наивные попытки Украины, каким-то образом украинских лидеров, договориться хоть с кем-нибудь там, вот как-то кулуарами, обходя начальство, хоть как-то, хоть что-то, где-то, может быть, уже поговорить с теоретически будущим начальством, чтобы выделили какие-то гроши. И все это безуспешно. Вот это берем сюда. Берем высказывания европейских политиков, высказывания американских политиков о том, что то же самое, по-моему, Олаф Шольц, или это тоже был Боррель, говорят о том, что ситуация сложная. Они начали применять именно такие фразы, такие формулировки. Ситуация сложная. Вот все это берем вкупе, берем этот опрос и пытаемся с вами прикинуть, каким образом должна будет закончиться специальная военная операция. Что мы сможем назвать победой? Как для вас лично выглядит победа? Полная ли это капитуляция? Уничтожение такого государства, как Украина, полное вхождение в состав России. Капитуляция и вот полное уничтожение – это два разных варианта, надо понимать. Либо нам вся не нужна, нам нужны только определенные территории, и это будем считать победой. Остальное пускай гуляет на все четыре стороны. Либо у вас есть какой-то свой вариант. И главное, насколько каждый из этих вариантов вам кажется самым вероятным. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм наш к вашим услугам. Подключаемся к Ютубу в первую очередь. Ставим лайки, не забываем. Там есть чат, туда можем писать. Тервергнер пишет, Зеленский будет звонить Трампу, возьмет трубку Вован. Да, это какая-то распространенная шутка, что ли, да? Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут тоже. Знаете, я считаю, что при любом раскладе, вы задали вопрос, то есть как бы вот это все дело... Я считаю, что в любом случае нужно проводить переговоры, в любом случае.
Да.
И самое главное, на каких условиях? Мое мнение такое, что я считаю, что сейчас нужно закрепиться на тех позициях, которые мы уже имеем. Потому что, понимаете, каждый день гибнут наши ребята там. Каждый день, понимаете? Вот вы говорите, 300 тысяч снарядов. Ну, это как бы немного, да и фиг с ним. А вы знаете, сколько от 300 тысяч снарядов погибнет еще от наших ребят там? Поэтому да. Останавливать боевые действия, прекращать огонь и включать политику. Угу. Потому что один мудрый китайский мыслитель сказал, что настоящий военачальник и руководитель государства только тогда чего-то стоит, когда выиграют войны без единого выстрела. Угу. Понимаете, в любом случае должны начинать работать политики. А для этого нужно остановить ведение боевых действий.
Угу.
И дальше от этого уже отталкиваться. Вот только от этого. Надо остановить эту бойню. Мы кидаем друг в друга снаряды, гранаты из окопа в окоп и на месте стоим. Угу. Друг друга просто убиваем. Ну, людей жалко. Понимаете? Это самое главное. Человеческий ресурс мы теряем каждый день.
Да, понятно. Значит, вот такое есть мнение по поводу того, что может победить там тот политик, который без единого выстрела побеждает в боевых действиях. Мне кажется, что... Ну, это кто, наверное? Александр Македонский, да? То есть тогда побеждали в боевых действиях без единого выстрела, потому что стрелять было не из чего. Ну, только вот такое мне что-то на ум приходит. Хотя луки, наверное, были, да? Луки были. Получается, тоже не подходит. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Дмитрий, Подмосковье.
Здравствуйте, Дмитрий.
Лично для меня, что было бы победой, это присоединение Харьковской, Николаевской и Одесской областей, это точно, со всем остальным левобережьем пусть местные жители решают сами, вот. Ну, а оставшаяся часть Украины, опять же, с гарантиями невступления и всего вот, того, что мы, собственно, хотим, что заявляет наше высшее руководство.
Uh-huh.
Вот. И пускай она остается, пускай она живет там, как хочет. А по поводу вот предыдущего оратора, как бы договариваться, да, по-хорошему, да. Договариваться бы надо, должны включаться политики, но что-то за последние 10 лет я в наших политиках совсем не уверен. И может случиться так, что политики попытаются договориться, а лет через 10 или 15 мы получим еще одну новую бойню.
А вы говорите просто договариваться.
Погибать на ней будут люди других годов рождения.
Да, гарантии. Вот вы же сами сказали про гарантии. А как тогда? Кто должен брать эти гарантии? Кто их должен давать? Ведь гарантии это и есть те самые договоренности.
Новое руководство вот этого, извините за сленг, петушиного угла, которое останется от Украины, оно должно быть настолько лояльно и настолько запугано. Но это вот на мой обывательский взгляд,
да,
что у него бы даже мысли не было о том, чтобы что-то предпринять и с кем-то там договариваться о том, чтобы опять раздражать Россию.
Угу. Ладно, понял, хорошо. Андрей ВМФ пишет, когда отрежем Украину от моря, она вообще никому в мире не будет нужна. Я понимаю, что отрез от моря поддерживаю, а вот история с тем, что никому не будет нужна, смотря в качестве чего, она и сейчас особо никому не нужна, только как вот мясо против России. Как мясо против России, она в любом случае неплохо подходит. Вот Казаков спрашивает, а земля? Ну, вот море больше ценится, наверное, по мнению Андрея ВМФ, чем земля. Но, на мой взгляд, ни море, ни земля никому вообще там не нужна. Земли и так хватает. А вот кровь пролить свою и сделать так, чтобы никто не... чтобы свои собственные солдаты, в первую очередь американские, не проливали кровь, воюя с Россией, вот это отлично. Вот под эти цели Украина будет подходить идеально до последнего украинца. Как бы грустно это ни звучало. Украину сделать нашим бастардом. И точка. Украину сделать нашим бастардом. Бастард — это немножечко, немножко другое. Как его можно сделать? Ну, либо бастард, либо не бастард. Устроить на территории Украины полигон для испытания ядерного оружия, пишет Дарья Куртова. Вот пошла жесть. Пошло так плотненько. Так опять надуют, нагло и цинично обманули дурачка на четыре кулачка. Какие переговоры, пишет Виталий Филин. Ну, вот здесь я полностью согласен. Мне кажется, надо переговоры вести только с, вот когда хребет будет сломан. Знаете, когда это вот переговоры, когда ты ботинком стоишь на этом человеке, по-другому, к сожалению, здесь договориться не получится. Я тоже убежден абсолютно, что любые переговоры вне подобного контекста с ботинком, это все будет сводиться к оттягиванию продолжения боевых действий. Уже с другим вооружением, немножечко с другой подготовкой, с других позиций и так далее, но тем не менее боевым действием. А как мы будем оттуда америкосов выгонять? Они же там земель накупили вроде. Ну, как накупили, так и продадут. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 14 ноября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда, сразу жмем большие пальцы вверх. Других вариантов просто нет, у нас лайки авансом, по такой схеме работаем, зашли, сразу же поставили лайк, слушаем, наслаждаемся. Может быть, не наслаждаемся, но лайк уже поставлен. Меня интересует в первую очередь именно это. Там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщения. Я читаю, вы друг с другом там переписываетесь. Он в основном именно для этого и нужен. Не подходит YouTube, ВКонтакте, либо телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Подписываемся обязательно на все наши ресурсы везде. Если даже вы пользуетесь YouTube, подписка во ВКонтакте и в Телеграм-канале лишней не будет. Тем более, что на Ютьюбе у нас нет новостей, а там еще и новости можно читать. Вообще отличные ресурсы. Значит, продолжаем с вами историю о том, как должна выглядеть победа России в специальной военной операции. Как вы ее видите? Может быть, вы ее не видите вообще и считаете, что у вас есть какой-то другой вариант дальнейшего развития событий. Пожалуйста, звоните, тоже делитесь. Вот аннулированная новость от РИА и ТАСС про группировку Днепр. О чем говорит? О дураках-журналистах, пишет Виталий Фили. Хороший вопрос. О чем говорит эта аннулированная новость? Напомню, что там была история о том, что опубликовали новость о том, что мы отходим на какие-то новые рубежи группировки Днепр, это вот там в районе Херсона, отходим на новые рубежи, а потом сказали, что ой, это на самом деле все не так, это вообще какая-то ошибка, не ошибка, потом Министерство обороны назвали это провокацией. Чуть такое, я не знаю. У меня есть несколько вариантов. Либо это мы попытались как-то заманить, то есть это вариант, хитрая схема. Давайте ее так назовем. Либо это какая-то хитрая схема, либо это... Есть вариант, что это просто отложенная история, которая пока еще не пришло время нам про это, про все узнать, но, честно говоря, выглядит как прохладно, уж слишком она точная, слишком какая-то отложенная. На мой взгляд, это про вброс, грамотно сработали, просто вкинули, на это повелись. И сразу напечатали. И мы живем в такое время, когда у нас самое главное – это скорость. Выиграл тот, кто первый опубликовал определенную новость, особенно если это что-то разрывное, как вот подобная история. Также работают и РИА, и ТАСС, и все, на самом деле, работают по этой схеме. Мне она не очень нравится, но это реалии времени. И здесь ты можешь повестись, на подобную историю. Взломать можно аккаунт, который присылает такие вот инсайды, или мимикрировать под подобные аккаунты, которые присылают подобные инсайды. На мой взгляд, это можно было бы исправить только одним единственным способом. Создаешь специальную структуру, которая находится между Министерством обороны и средством массовой информации, где сидят журналисты, которые подчиняются Министерству обороны и которые регулярно отвечают на любые запросы от средств массовой информации и сами же спускают нужные новости, причем делают это тоже очень оперативно. И только так ты через конкретных людей в конкретной структуре сможешь выстроить вот, этот вот, вот это вот взаимодействие. На данный момент у нас это так не работает. До сих пор какая-то в этом смысле анархия, но уже надо просто привыкнуть. Ничего такого создано не будет, мы уже много раз об этом говорили. Такой есть Коношенков. Но вот Коношенков выходит раз в день, и все. И все он публикует, отсылают всем средствам массовой информации, и вот поэтому пляшите. А существует же еще куча новостей вокруг, которые Коношенков могут даже и не затронуть своих во всех этих. Ну, короче, вы меня поняли. Говорим про варианты развития событий. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан
Саныч. Ну, смотрите, как выглядит наша победа, ответить очень просто на этот вопрос.
Да.
Выглядит она должна следующим образом. Естественно, что Николаевская, Одесская область, до Приднестровья, Херсонская, разумеется, плюс Сумская, Черниговская, там, где атомная станция, все. Это должно быть строго настрого России. Вот. Но обязательно должно остаться, да, западные части, конечно, там Польша немножечко там и Венгрия себе, я так думаю, заберет. Обязательно должен остаться кусок, куда нелояльный элемент должен быть катапультирован путем различных мероприятий. Ну а затем статус безъядерного, без армии, без ничего, как вот у Японии после войны. Вот такой у этой оставшейся, так сказать, вот этой западенской, рагульской части, вот такой пусть она себе будет. Вот так выглядит победа. А как выглядит поражение, это переговоры, потому что переговоры – это заморозка, переговариваться на Украине не с кем, страна под внешним управлением с кем, с американцами, там Байден, который, в общем-то, его вот эта вся контора, они как раз и ратуют за максимальное ослабление России путем вот этой войны, там пока переговариваться тоже не с кем, понимаете, поэтому любая приостановка сейчас конфликта – это поражение, почему? Да очень просто, Украина сильнее, чем была, уже не будет никогда, у нее не будет столько леопардов, их больше физически нет, чем было, а вот Россия сейчас на подъеме. У нас и промышленность развивается, и санкции многие, да, не все, конечно, но многие санкции на пользу оказались. Уже свое какое-то развивается, и авиация, и то, и все. Поэтому переговоры – это синоним предательства интересов России. Вот. А что касается жертв, которые, да, они неизбежны, но в случае переговоров и остановки, впоследствии будет новый конфликт, и жертв будет в разы больше, когда их накачают уже другим оружием. Угу. И освоят свою промышленность. Понимаете, вот, как, вот и все.
Угу. Понял. Ну, значит, победа только забираем себе наше, то, что нам нужно, отдаем, оставляем то, что не нужно, туда ссылаем всех, кто не хочет быть с нами, и, собственно, вот так может выглядеть победа. А переговоры – это поражение. Украина нужна только для войны с Россией, пока есть кем воевать, будут воевать, пишет Василий. Согласен. Старший приказал. Таков путь. Возможно, там найдется лидер, который скажет «хватит». Ну, найдется этот лидер, который скажет «хватит», ему дадут по башке, поставят нового, который такого говорить не будет. Действительно, Украина нужна только для войны с Россией, это здесь я абсолютно точно с вами согласен. Я извиняюсь, а сфига ли мы должны что-то отдавать мадьярам и полякам? Они против нас держат санкции, к себе не пускают, а мы им Львов и Мукачево, да пошли они в баню. Это такая, знаете, тоже дискуссионная история, причем дискуссия, она зародилась вот прямо еще в феврале 22 года, сразу. И она до сих пор, боевые действия с тех пор пошли по-разному. Сценарию на разных промежутках времени. А вот эта дискуссия, она сохраняется. Надо им что-то отдавать, не надо им что-то отдавать. То есть Виталий Фили ратует за полное поглощение Украины прямо до Львова. Ничего никому. Окей, вот это ваш вариант. Хорошо. Так, Япония тоже под внешним управлением, пишет Егор Бэй. Сразу же за ним Александр говорит, что Япония без армии, но с силами самообороны, которые в первой десятке по мощи в мире. Победа России, пишет Дискосимонгер. Господи ты, боже мой. Победа России, капитуляция Украины, демилитаризация Украины, раздел Украины с присоединением исконно русских земель к матушке России, внеблоковый статус остатков Украины, иные варианты, победа с Запада. Все, согласен, вот кроме внеблокового статуса остатков. Это кто будет этот вопрос решать? Ну, то есть вот кто должен подписать такой документ, чтобы на него была вера в этот документ, что его будут исполнять? Завтра, понимаете, вот мы там завтра подписываем такой документ, все хорошо, вот все, наши земли забрали, матушка Россия, все, остатки Украины под неблоком статусом подписали там с президентом Соединенных Штатов Америки. Пускай будет Джозеф Трамп, я не знаю, собирательный образ, вот любой из них, подписали. И это в понедельник. А образно говоря, в четверг Соединенные Штаты говорят, мы отменяем вот это наше решение, в пятницу мы уже принимаем Украину, вот эти остатки в НАТО. И все, и что делать здесь? Вот нет же доверия этим людям просто. По крайней мере, тем политикам, которые на данный момент находятся у власти, как в Штатах, так и в Европе. Там никому из них, вот буквально ни одному человеку доверия нет. Вы мне сейчас можете привести в пример Орбана, но давайте тоже не смешить подковы. Причем здесь Орбан и причем здесь глобальная политика со стороны Европейского Союза? Он ни на что не влияет. И Венгрия ни на что не влияет, и конкретно Орбан ни на что не влияет. А кому вот мы должны верить? Прикиньте, вот эта команда мечты. Байден, фон дер Ляйен, Шольц, Боррель, Макрон. Господи Иисусе, ну это же просто кошмар. Ну этим, эти люди скомпрометировали вообще все, что только можно скомпрометировать. И себя со всех сторон. А главное, себя с нашей точки зрения. Они вообще не договороспособны. Так мы можем посмотреть на предыдущее поколение, более уважаемых как будто людей, да, во главе с Ангелой Меркель. Так и они себя скомпрометировали. Это же они предыдущие соглашения подписывали. И что? Они сделали кучу заявлений о том, что они вообще и планировали их подписывать только для того, чтобы время потянуть. И у них план, кстати говоря, этот прокатил. Ну, то есть вот с кем подписывать? В этом проблема. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
На военном языке победа – это выполнение целей войны. В данном случае специальной военной операции. Цели специальной военной операции объявлены всей нашей стране и, главное, объявлены войскам. И они эту цель знают и ради нее кладут свои жизни. Это демилитаризация, значит, разоружить полностью все ВСУ там и так далее, и денацификация. Как выполнить эти две цели войны, если сразу говорить, а вот мы хотим вот эти области, а дальше давайте там переговариваться. Ну и как вы денацификацию выполните? То есть вся эта бандеровская сволочь будет там переизбирать друг друга, останутся другие лица с той же идеологией, и что дальше? И как наши войска, вернувшись с такой специальной операции, все это поймут? И как мы, руководство объяснит все это народу? А никак оно не объяснит. Какое должна быть Украина после специальной военной операции, должно определять только военно-политическое руководство России. И нам не надо ждать каких-то предложений, как от врагов, так и, кстати, от других государств, даже дружественных. Должны решать все наше руководство. Капитуляция как термин он международного права, он означает прекращение вооруженной борьбы и сдачу вооруженных сил с оружием, военной техникой и другими материальными средствами. Вот что нам надо. То есть капитуляция – это прекращение сопротивления вооруженных сил одной из противоборствующих сторон. Все. Причинами капитуляции является, как правило, разгром противника или неотвратимость такого разгрома. Вот. Больше сейчас похоже, что мы добиваемся именно неотвратимости такого разгрома, а потом можно подписать документ, который называется капитуляцией. А безоговорочная капитуляция выстраивается только на условиях победителей и никак больше.
Угу, понятно. Значит, полная капитуляция, все условия, какие есть в том или ином соглашении, которое будет подписано, должны быть продиктованы только исключительно нами и больше никем. Вот это и будет победа, грубо говоря, то, о чем сказал Сергей Алексеевич. Такой вариант. Sky Roses пишет, Украина должна исчезнуть как государство. Фома 73 пишет, вот это такой вариант, да, он, конечно, менее, может быть, конкретный, но более, что ли, понятные на самом деле. Моя победа – это когда я в Горловку на кладбище к бабушке своей на могилу без бомбежки прийти смогу. Вот, понимаете, такое тоже есть. Любой договор, любая подпись может быть отменена. Надежно только то, что чувство, что обязательно получишь по морде. Угу, да, понимаю, прекрасно понимаю, о чем вы. Дискурсмонгер. А, все, я понял, дискурсмонгер. Все, запомнил. Хорошо, как вас зовут. Нельзя оставлять без нашего контроля даже малый кусок Украины. Только поглощение или наш полный контроль с базами иллюстрации нацистов. Олег пишет так в, на Ютьюбе. Так надо забрать то, что сможем удержать. Определиться, где должно быть НАТО, на каком расстоянии от нас. В моем понимании, НАТО может быть от нас, мы можем с ним граничить. Вот на данный момент я считаю, что идеальный расклад – это когда мы с НАТО граничим. Потому что как только между нами и НАТО оказывается хоть что-то, хоть какая-то прослоечка, какое-то другое государство, сразу же натовцы берутся за это государство, начинают тем или иным образом накачивать его вооружение своей философией, своей пропагандой, приглашают его, грубо говоря, к себе, при этом не принимая официально в НАТО, и они могут с нами воевать, в отличие от НАТО. У НАТО не хватает смелости для этого. Потому что если они начнут с нами воевать, это может превратиться в суперглобальную заварушку, от которой потом, боюсь, все человечество будет потом вспоминать это как один из главных поворотов своей много там, тысячелетней истории. Они боятся и правильно делают. А вот если есть прослойка, такая как Украина, их можно заставить с нами сражаться, можно заставить проливать кровь. И при этом это не приведет к глобальной заварушке. Поэтому вот таких прослоек, на мой вкус, остаться не должно. Друг к дружке, вплотную, автомат направить на автомат, пушку на пушку. И только таким образом ничего не будет происходить. Это вот мое мнение по поводу, мы должны определиться, на каком расстоянии НАТО должно быть от нас. НАТО не будет с нами воевать, он просто ударит ракетами издалека, пишет 251-й. Точно так же, как и мы. Просто ударят ракетами издалека. Они сейчас не могут ударить по нам ракетами издалека. Могут, но не бьют. Поэтому вот это расстояние НАТО от наших границ, в моем понимании, значение этого расстояния сильно преувеличено. Сильно преувеличено. Раньше не было никакого расстояния. Вот, пожалуйста, Варшавский блок. Ну, там, считайте это все большим Советским Союзом, так же оно и было. И не было этого расстояния. Хотите это оформить в виде военного вот такого блока какого-то объединения? Хорошо, пускай давайте оформим в качестве такого военного объединения. Но мне ближе. Просто одна большая Россия. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Вечер до... Парень из Кабула.
Здравствуйте.
Я, знаете, вот, что хотел сказать. Вот мне кажется, можно бы решить ход событий игры, вот войны, вернее, вот чем. Если бы наше правительство посчитало бы по каждому региону, который еще не входит в состав России, а вот экономические какие-нибудь предложения, да, то есть там построим заводы, тут 200 школ, там садов, там дороги, жилья, там того всего, и предложили бы украинцам, понимаете? Что, когда вы войдете в состав Российской Федерации, мы сделаем вот это, вот эти, вот это, вот это. И люди реально посмотрят, как бы, а почему бы нет, да? И мне кажется, процентов на 20, может, даже больше, люди повернутся к нам, как говорится, лицом. Uh-huh. Вот. И это может хоть войны поменять, реально. Вот на это, мне кажется, никто не обращает внимания, да? То есть украинцы, люди, которые живут там, может, из-за нас, но они не понимают, как бы, зачем, одни сегодня белые, завтра красные, а жизнь-то у них не меняется. А если мы предлагаем конкретные вещи, что когда войдете в состав России, мы построим заводы, школы, поликлиники, дороги, там то все, то люди посмотрят, как бы, да, то есть выгоду свою. Угу. И люди развернутся к нам. И мне кажется, это как бы реально может поменять ход событий игры. А где границы? Мне кажется, границы, вот все, что сейчас Алексей, не помню, как бы батюшка, он правильно сказал, да, вот все эти регионы нужно... чтобы они вошли в состав России, тогда как бы мы исключаем их, отключаем от моря, и уже как бы такая страна, она реально никому не нужна. Спасибо.
Понял, спасибо. Но по поводу этой истории, что мы должны просто прийти там с планом развития всех этих регионов, там Одесса, Николаев, там, я не знаю, Харьков, вот столько школ, вот столько дорог, вот столько еще чего-то будет красивого и крутого, и вообще вот все будет у нас, я не знаю, везде Москву построим, да, везде клонируем Собянина, везде вам отправим, и будет у вас вот так вот же все, везде по зарядью. Это... Наверное, могло бы сработать, но при некоторых условиях, которые на данный момент отсутствуют. Для того, чтобы донести подобную историю, это называется мягкая сила, по факту, то, что нам сейчас парень из Кабула описал, да, для того, чтобы эту историю донести туда, тебе нужны определенные ресурсы. В основном это телеканалы, радиостанции, это телеграм-каналы, это YouTube-каналы, которые вещают на ту аудиторию и им там рассказывают. У нас нету этих ресурсов, и нету их уже достаточно давно. Они были раньше, сильно давно, но с тех пор столько воды утекло, что об этом даже разговаривать сейчас не вижу никакого смысла. Мы же с вами говорим о тех людях, которые на полном серьезе умудрились поверить в то, что здесь, вот у нас с вами, нету унитазов, понимаете? И мы туда пришли, и там эти унитазы разворовываем, потому что мы все, вот мы сейчас здесь сидим, неподалеку от Пятницкой улицы, да, и вот по Большой Татарской, там, я не знаю, 30, есть один большой туалет, выкопанный в земле, и вот мы все туда ходим, в этот туалет, и знать не знаем, как выглядят унитазы, не говоря уже про телевизоры, про микроволновки и так далее. Мы вот про этих людей говорим. Они в это умудрились поверить. А вы хотите мало того, что сломать вот этот барьер, который они там выстроили из этой оголтелой, абсолютно дебильной пропаганды, но которая работает с туалетами, мы должны мало того, что этот барьер сломать, мы еще и должны там потом свое построить, и еще и им это посадить в голову. На данный момент это абсолютно невозможно. К сожалению, сейчас это невозможно. К интернету доступа у нас нет, потому что мы его не контролируем. Наши площадки там давным-давно в бане, YouTube... Площадка нам абсолютно неподконтрольная. Возьмут завтра же, заблокируют все ненужные каналы, не дадут к распространению, не получится донести. Телевизоров у нас нету. Доступа в телек там нет. Ну, а каким образом вы это донесете? Я не знаю, будете листовки сбрасывать? Это несерьезно. Я понимаю ход мысли, но, к сожалению, это не получится. Так у нас же есть телеграм-канал типа «Легитимный резидент» с инсайдерскими инсайдами про российскую толку из офиса Зеленского. Там много подписот, и не работает, получается? Это работает. На мой взгляд, телеграм работает. Телеграм в этом смысле работает, но для подобных глобальных историй его мало. Его мало. В такой логике нужно забрать к себе Белоруссию как федеральный округ, пишет Виталий Филин. Ну да, конечно, надо давно. Ее ведь пошатали в 2020 году. Да и батька не всегда говорил про российские вещи. Плюс батька не молот, а если он умрет, и кто-то даже, возможно, из его вертикали повернет Республику Беларусь в НАТО. Ну, я давно говорю вообще. Представляете, да, Белорусская республика, ну это же прекрасно, в составе Российской Федерации. Почему нет? Ну, какие-то вот эти вот идут истории пока, такие более сложные конструкции. Я, наверное, понимаю, что в них есть какие-то определенные плюсы. Я их не сторонник таких более сложных концепций, типа союзное государство из двух государств, вот мы все вот там в союзе и так далее. Мы видим, на самом деле, даже сейчас на примере союзов, которые зарекомендовали себя как очень надежные, такие как, например, Европейский Союз. Мы видим, что там есть предел надежности. И сейчас, на самом деле, мы вполне можем говорить о том, что Европейский Союз близок к разладу и, может быть, даже потенциальному развалу, как никогда. И он скорее движется туда, нежели чем к объединению, потому что они никто друг с другом не могут договориться. А вот Соединенные Штаты, например, структура хорошая. Вроде как все это отдельные государства, но вроде как и одно целое государство. Ну вот эту конструкцию я понимаю. При любых раскладах Польша это действующий сосед России, мадьяры, потенциальные передачи им некоторых территорий, как сахарная косточка для того, чтобы на несколько десятков лет жить с ними относительно мирно. В принципе, это складывается с вашей теорией. Лучше волков видеть в прямой зоне видимости, чем через кусты, пишет Драпик Сергеевич. Да 100%. Наплевать, отдадим мы им что-то, какие-то территории, не отдаем им какие-то территории. Неважно, просто вот напрямую граничим с Польшей или через вот эту новую прослойку в виде какого-нибудь там Львова или еще что-то, неважно, вы на расстоянии, на мушке, не на расстоянии вытянутой руки, на мушке всегда, под прямым прицелом. Никто тогда не будет стрелять. Они не будут стрелять. Вы на серьезке думаете, что поляки при каких-то раскладах могут пойти самостоятельно на Россию, но это смешно. Я вот не верю. Они самостоятельно не пойдут, да и НАТО не пойдет. Они боятся. А вот через какую-то прокладку спокойно и даже с большим-большим удовольствием. Союз жабы и гатюки – это союз на века, пишет Виталий Филипп. В Беларуси тоже националистов хватает. Друзей это тяжело убедить, что надо жить в одной стране, а хохлов очень тяжело будет убедить. Такие, знаете, может быть, для кого-то страшные вещи я скажу, но порой даже и убеждать не надо. Надо сначала начинать жить в одной стране, а потом убеждать уже как-то в процессе, что ну, уже живем и будем жить еще и очень хорошо, и делом доказывать. Вот это сценарий. очень даже жизнеспособный, на мой взгляд. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 14 ноября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда, сразу ставьте нам лайк. Сразу обязательно подписывайтесь на наш канал, там есть чат, вы туда можете сразу написать ваше сообщение, переписываться друг с другом, переписываться в том числе и со мной, я читаю оттуда сообщения, так же, как из Телеграма. Может, чуть реже, но зато вы там можете друг с другом попереписываться, это важная функция. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК латиницей в одно слово», обязательно подписывайтесь на нас везде. Потому что помимо того, что это самостоятельно интересные ресурсы, как Телеграм-канал, так и наша группа ВКонтакте, как эта площадка для стримов, также для наших трансляций, также это еще и запасной аэродром. Не надо недооценивать эту функцию, на самом деле. В любой момент, вот у нас тут недавно, кстати говоря, прилетал страйчок на канал на Ютубе. Ну, прилетал же, прилетал. Мы быстренько с ним, с этим страйком порешали. Это предупреждение, да, грубо говоря, когда у тебя перестают вестись трансляции. И в такой момент, естественно, приходится перебираться, например, в тот же самый ВКонтакте. И это может произойти в любой момент, поэтому обязательно надо везде быть на нас подписанными, чтобы потом, знаете, не тратить время на эти поиски. Раз-раз, зашел, все, и все готово. Мы подготовились, и вы подготовьтесь. Мою шутку читали, Трамп уже понял, что если звонят с Украины, то будут представлять службу безопасности Сбербанка и будут просить перевести деньги. Соответственно, трубку не взял. Хорошая. А если представляю Россию от Владивостока до Лиссабона, и никакого НАТО вообще? А нет НАТО, нет проблемы, пишет Юстас. А зачем оно нам нужно? Давайте честно, вот до Лиссабона. Зачем? Представляете, там до Лиссабона сколько всякой нечисти. Честно говоря. Вот к португальцам я особо никакой симпатии, конечно, не испытываю, но антипатии тоже нет. Да, но там вот, вот туда, до Лиссабона, там же наверняка все датчане, шведы. Мы же их туда включаем, правильно? Вот эти датчане, шведы, эти французы. Зачем нам нужны эти французы? Вот скажите. Это поэтому не надо нам до Лиссабона. Пускай они живут в своей Франции спокойно себе. И никого не трогают. Но там, где русские... То, что русское, пускай будет Россией. Беларусь писал, что вообще все хорошо у них. В Беларуси пенсионеры неплохо живут, порядок есть, это правда. Коррупции нет, это, я думаю, частично, но правда. Продукты лучшие и вкусные, лучше, чем у нас, но вкусные, хорошие продукты, спора нет, отличные. Один паспорт, что это имеется в виду? Нет, загранника вы имеете в виду, один паспорт. И декрет 3 года оплачивает, а еще карта поляка есть, да? Ну, тоже ж правда, есть же карта поляка, согласитесь. Но я все это, мне все нравится, я обожаю Белоруссию, вообще отличное место. Белорусов обожаю, Белоруссию обожаю. Минск, великолепно, еда, ой, закачаешься. Как хорошо будет, когда мы все будем с вами в одной стране жить. Уже без каких-либо границ вообще, согласитесь. Ну, все то же самое, те же самые продукты. Да, те же самые люди у себя на местах сидят, все делают то же самое. Но только вот мы еще и все вместе окончательно уже обнимемся. Ну, так хорошо. Че ж плохого-то? Ну, че вы от нас бегаете? Ну, не бегай. Ну, че ты бегаешь? Ну, иди сюда. Ну, иди сюда. Ну, че ты бегаешь-то? Ну, хватит уже. Все. Уже набегались. Иди обниму. Вот так, понимаете? Я так отношусь к Беларуси. Обожаю вас просто. Киев красивый город, надо брать. Да, Киев, конечно, поактивнее бегает. Да, но ничего, тоже обнимем. Рано или поздно обязательно обнимем. Вы имеете в виду арабов, а не французов, пишет Строгинский. В том числе и арабов, да. Хотя, знаете, к каким-то арабам... Ну, тут недавно, значит, приходил ко мне в гости Осипов. У меня был день рождения у дочери. И мы сидели, играли в FIFA на приставке. И играем за сборную. Я взял, естественно, сборную Аргентины. А я думаю, что он бы тоже с удовольствием бы взял сборную Аргентины. Но так как я ее уже занял, ему пришлось искать что-то похожее по уровню. Он выбрал сборную Франции. А мы там не нашли вообще ни одного белого. Там смотришь, они все черные. Вообще буквально, вот смотришь, все фотографии все черные и Гризман. Черный и Гризман. А те, кто белые, арабы. То есть они просто чуть белее. Поэтому да, но я, честно, даже не знаю, вот кто у меня больше антипатию вызывает. Я не знаю, Карим Бензема, грубо говоря, или Эммануэль Макрон? Вопрос открытый, честно вам признаюсь. А что там в Беларуси с футболом? Все плохо, как и у нас. Во всем похоже, слушайте, мы одни и те же. Все очень плохо в Беларуси с футболом. Ужасно вообще. Очень плохо. Ереван надо обнять. Надо. Ереван тоже бегает. Посмотрите, забегал как. Вроде как он в объятиях, да, забегал. Забегал, сволочи. Конкретно не Ереван, не Ереван, а один. Один там вот. Одна есть. Персона интересная. Его, мне кажется, не обнять надо. Там надо в затылок. Там надо в затылок, а дальше со всеми продолжить обниматься. Ну, это мое мнение. А Юрис тоже черный. Ну, вот Гризман да Юрис. Ну, еще Люка Эрнандес есть. Или какой-нибудь из Эрнандесов. Трое их там. Казахстан погладить. Да, всех надо гладить, обнимать, целовать в том числе. И все будет хорошо. А, смотрите, ну, если мы продолжим, на самом деле, от этих обнимашек, целовашек перейдем к тому, о чем мы с вами говорили, и к тем вариантам. Вот я по вашим звонкам, по вашим сообщениям, наверное, распределим так. В основном люди говорят о том, что надо брать территории, которые нам нужны. От моря, я понял, Николаев, Одесса не обсуждаются вообще, да, это есть у каждого в списке. Плюс Харьков, наверное, не обсуждается. А вот дальше тут уже под вопросом, но эти точно надо абсолютно забирать. А с остальным можно и отдать. Пускай что-то заберут поляки, что-то заберут там еще кто-то. Что-то, может быть, даже останется в центре, как какая-то там Украина. Наплевать. Вот это забираем и вот так будем жить. Это самый популярный вариант из тех, которые вы здесь озвучивали, мне писали и звонили. Второй вариант по популярности на данный момент это капитуляция, уничтожение. Объединю, хотя, на мой взгляд, это все-таки разные вещи. Но капитуляция, уничтожение это... Второй вариант. Ну, грубо говоря, все присоединяем. Ничего никому не отдаем. Все Россия. Всех, кого не надо, выселяем, не выселяем, там пускай сами уезжают. Но полная капитуляция Украины больше не существует как государство. Ну и совсем непопулярный вариант это там типа ничего не делаем, да? Вообще ни при каком раскладе. Давайте послушаем, может сейчас еще будет какой-нибудь непопулярный вариант. Я вас слушаю, добрый вечер.
Здравствуйте, не там родившиеся.
Да, здравствуйте.
Я послушал слушателей.
А где вы родились?
Они все время уповают на какие-то завоевания, какие-то, вот мы положим на лопатки украинскую армию. А я вот хочу спросить наших слушателей, а что они с народом будут делать? Угу. Вот народ сейчас резко против России. Угу. Они считают, что они ведут отечественную войну. Угу. Вы предлагаете захватить территорию, а население перевешать или утопить в Черном море, что ли?
Нет. Ну, если кого-то надо будет, ну, наверное, если кого-то надо, значит, надо. А всех остальных, все остальные поменяются.
Это мы так их освобождаем, да?
Да, да, да. Я вам объясню, почему. Потому что не было такого никогда отношения.
Это...
А, вот, что это? А что, куда? Не там родившийся. Он всю жизнь был усомнившийся Макар, а тут вдруг не там родившийся. Он думает, что он у меня здесь не подписан. Вот я такие люблю маневры. Это же номер. Он тот же самый остался. Но я все равно объясню. Вопросов ноль. Да, они такими не были. Эти люди такими не были. Такими их сделала кучка людей, в основном с Западной Украины, которые принесли свою идеологию, которые накрутили. Но это все такие же наши люди. Мы здесь друг с другом тоже достаточно часто воевали. Понимаете? Ничего страшного. Мы помиримся. У нас есть точки, на которых мы должны мириться. Мы как были одними и теми же людьми, мы так, теми же самыми людьми остались. И все, даже новые поколения, которые там есть на данный момент, это все еще наши люди, которые 100% разговаривают на русском языке. Все читали. Может быть, чуть меньше, чем мы здесь, но они все читали Пушкина. Грубо говоря, давайте остановимся на Пушкине. Нам есть на каких точках мириться, ничего страшного не произойдет, я уверен. А если прям какой-то оголтелый, кто-то там, я не знаю, нацист, нацистско-бандеровская какая-нибудь мерзость, которая не хочет мириться, ну, ты либо свали заранее куда-нибудь подальше, ну, либо если не свалил, ну, значит, надо вешать на столбах, да, безусловно. И никак, ни в коем случае ни на кого не обменивать, как мы уже сделали, да, при всем уважении. Ну, то есть, это, на мой взгляд, была ошибка. Ну, я и тогда об этом говорил. Переобуются сразу, если войдут в состав РФ, пишет Джекпот. Да, переобуются. Кто-то будет держать фигу в кармане, ну и наплевать. А мы будем дубину держать перед глазами, понимаете? А он пускай держит фигу в кармане до конца своих дней. А все остальные, искренне переобувшихся, будет сильно больше. Я вам даже больше скажу. Мы, когда говорим сейчас о том, что там народ настроен так-то, народ настроен вот как-то по-другому, это... С какого такого перепуга делаются подобные выводы, скажите мне, пожалуйста, мы на чем основываемся? На их собственных же средствах массовой информации? На их собственных же лидерах мнений? Ну, понятно же, кто там лидер мнений. Мы же видели, как другая точка зрения там не просто задавливалась, там убивали людей, продолжают убивать на самом деле, если у тебя другая точка зрения. Ну, так получается, что мы не можем никаким образом сделать честный замер. Кто и как на что смотрит? Поэтому я считаю, что этот вопрос вообще надо снять с повестки дня до тех пор, как он действительно не будет актуален. А актуален он будет в том случае, если все будет присоединяться и так далее. Можно, знаете, сейчас сказать, что вообще вот что мы с вами... Мы же делим шкуру неубитого медведя, по факту, так оно и есть, да, согласитесь. Мы именно этим сейчас здесь с вами и занимаемся. Но мы наблюдаем, что процесс пошел. Я говорю здесь про сломанный хребет. Уже достаточно долго, давно, что нужно ломать хребет. Но мы же видим, что трещит. Вот именно сейчас и трещит. Окно возможностей сейчас здесь наше. Я убежден, что этот хребет нужно сейчас ломать. Сейчас мы можем это сделать. Потом, когда-то там, новая администрация, где-то что-то дадут, деньги не дадут, деньги. Не знаю, сейчас деньги не дают. Вот конкретно, вот сейчас не дают. Они мечутся, они паникуют. Это значит, что и в загашнике ничего нет, понимаете, да? Вот эти снаряды, которых нужен был миллион, он должен был здесь и сейчас. Дают 300 тысяч, грубо говоря, на примере этих снарядов, да, с вами будем разговаривать. Дают 300 тысяч, 300 тысяч не хватит здесь и сейчас. Значит, нужно пользоваться моментом. Кстати, французы спокойно не живут, их клопы заедают. Да, и пускай заедают, знаете, сочувствую только клопам. Я не уверен, что французы вкусные. Только что звонил человек с вопросом, это так мы их освобождаем. Тех, кого освобождаем, мы не тронем. А тех, от кого освобождаем, их должна постигнуть кара, пишет СЕР-144. Согласен. Этого Макара Роман Георгиевич банил, что он вышел из бана. Не, я видел, что он красный. Я просто решил посмотреть, как это будет. Сказал же альтернативную. Вот сейчас мы услышим, да, какую-то точку зрения. Ну, мы ее и услышали. Ну, вот такой вот ход. Да, называйте это. Можно называть это так. Я у них... Да у них там у всех рыло в пуху. Что у Пороха, что у Янок, что у Медведчука. Все они хороши, одна компания. Одни только пилят деньги украинцев по-русски, а вторые на, значит, ридной мове. Да, согласен, но, слушайте, историю с политической элитой, мое мнение, политическая элита, которая была замазана с Украиной хоть в какой-то степени, вся не годится, без исключений. Мне не нравится никто из этих людей вообще. Ни перебежчики мне не нравятся, ни те, кто вдруг перебежит в тот момент, когда... Мы же знаем, что они там все держали, да, флаги. Два флага на всякий случай держали в феврале. Вывешивать или не вывешивать. Кто-то вывесил, кто-то не вывесил. Кто-то вывесил тот, который вот в нужный момент. Молчали и ждали. Мне эти люди не нравятся. Я перебежчиков не люблю. Никто их не любит. Поэтому вопрос с тем, как менять элиту, это вопрос открытый. Это вопрос... Есть люди, которые определились давно. Вот был момент слома в 2013-2014 году. Есть люди, которые определились с точки зрения тогда, к ним у меня нет вопросов. Они на своем, собственно, и стоят. А те, кто тогда, в том числе и с 2014 года, успел повоевать, подавить кацапов, помочить сепаров, пооскорблять Россию, а потом здесь сюда приехали, выступают на наших, в том числе, телеканалах и так далее, я этих людей, ну, не признаю вообще. На мой взгляд, такие же вражины, лишенные будущего. В том самом мире, где Россия побеждает. в моем понимании, политического будущего у этих людей быть не должно. К сожалению, мое мнение зачастую в этом смысле расходится с мнением людей, которые принимают решения. Ну, что поделать, я вот решений таких не принимаю, ну и здесь выражаю только исключительно свою точку зрения. И вам, главное, ее даже не навязываю, готов с вами спорить. Элиту не меняют, элиту создают. В какой-то момент элиту надо поменять. Ты не можешь ее создать, причем мы не видим с вами процесс создания никакой, да? Ее сначала надо поменять, и потом на базе того, на что ты поменял, создавать какую-то новую. Но работать с теми людьми, которые там сейчас сидят, может быть, не на самых верхних постах, а чуть пониже, я с ними тоже не вижу возможности никакой работать, потому что это та самая схема. Это вот то, что они сейчас продемонстрировали с Дональдом Трампом. Это же чисто хохлядский почерк. Это даже не украинский почерк, это хохлядский почерк. Вот в смысле той власти, которая там образовалась с развалом Советского Союза, с той эпохи. Это всегда бешеное количество стульев, на которых все готовы посидеть, в любой момент готовы предать и переметнуться на другой стул. И здесь неважно, речь идет между Европой или Россией, между Европой и Штатами, или между даже демократической партией и республиканской партией. Да неважно, слово верность, лояльность не существует. Существует какая-то выгода здесь и сейчас, которую надо обязательно себе нащупать и каким-то образом прибрать к рукам. И я говорил, что европейцам и американцам еще предстоит познать эту сторону украинской действительности. Почувствовать это на вкус. Мы это уже почувствовали, мы поняли, как это выглядит. Теперь их очередь. Они начинают чувствовать, обратите внимание. Они начали это понимать, что когда ты выделяешь 100% денег, до тех целей, на которые эти деньги выделялись, доходит 30% денег. Это украинская действительность. Что если ты вдруг, вроде как это твой человек, ты его поставил, ты за него там, ты его везде пригласил, ты ему аплодировал в парламенте, ты ему бабок выделяешь те самые 100%, этот человек может завтра же стать не твоим человеком, потому что он переметнется к твоему самому главному злейшему врагу. Ему наплевать на то, кто ты такой, ему нужна срочно здесь выгода. Они это начинают понимать на своем, пожалуйста, вот звонок Дональду Трампу, это именно оно и есть. И слава богу. Пускай глаза раскроют, пускай поймут, с кем работают. Виктория Нуланд, видимо, нехорошо объяснила людям, которые принимают решение, как оно выглядит. Либо Виктория Нуланд не так глубоко знала эту сторону украинской действительности. Но здесь у меня все-таки вопросики. Все-таки Виктория Нуланд действительно профессионал с большой буквы. Она это уже много раз доказала. Ну, вот, правда, Анна Бабенко пишет, мало чувствовать, надо ощутить. Возможно. Вот здесь сейчас они почувствуют это на своем примере. Да ладно, с Чубайсом работали. Боюсь, что прости многих из тех, кто говорит, меня неправильно поняли, вырвались из контекста, я не то имел в виду, пишет Джекпот. Абсолютно точно простим. Это тоже, это наша фишка. Прощать — это наша фишка. Я вам больше скажу. Надо будет, в принципе, мы Байдена простим. И вот эту риторику всю их простим, если надо будет работать, мы и это можем сделать. Это наша фишка. И мне она нравится, мне не нравится. Но я, с другой стороны, и не принимаю никаких решений. Поэтому, что мне нравится, в принципе, особо никого не волнует. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Мне где-то в районе года, чуть-чуть больше назад, рассказали про очень пожилую женщину, круглую сироту, которая посещает одну из церквей в Московской области. У нее было два сына. И оба погибли в Афганистане. Я так понимаю, что, видимо, они были срочниками, молоденькие совсем, потому что внуков не осталось. Угу. И я хотела бы вас спросить, а вот зачем он был, этот Афганистан? И еще, у меня мнение есть такое, угу, что ничего страшного, это для тех, кто не клал своего ребенка в гроб. Угу. Спасибо.
Понятно, да, хорошо, спасибо. Зачем Афганистан? Я не понимаю, это... Даже как это отвечать? Зачем Афганистан? При чем здесь? Я перефразирую вопрос. При чем здесь Афганистан? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Виктор Корга.
Здравствуйте, Виктор.
А вот несколько раз прозвучало, что нужно ломать хребет, угу, противнику. Угу. В принципе, это верно, потому что конечной стратегической задачей боевого столкновения, да, вооруженных действий, является победа над противником.
Угу.
А кто наш противник?
Разве Украина? Разве Украина поставляла себе леопарды и все остальное оружие в немыслимых количествах? То есть здесь очевидно, что наш противник – это Запад коллективный. Это НАТО, это Европа, это США. И хребет-то нужно как раз сломать им, потому что чисто технически сломать хребет Украине, но это уже вот, вот-вот мы увидим, как будет украинский хребет переломлен. А дальше-то что? Ведь провозглашали стратегическое поражение России. Кто? Кто провозглашал своей целью стратегическое поражение России? Не Украина же?
Да.
А Урсула?
Урсула.
Да, вот, вот это сверхзадача, да. То есть, и как, я не знаю как, но понимаю, что вот именно это сверхзадача, потому что, ну, кончится Украина, а дальше что?
Да, ну, смотрите,
Запад что, возьмет и откажется от цели нанести нам стратегическое поражение?
Я согласен с вами, что глобально, конечно, враг, самый главный враг, это Соединенные Штаты Америки. Я даже не про Урсулу буду говорить, да, что это у них там стоят задачи по тому, как сдерживать или уничтожать, или разделять Россию. Россию, о чем они говорили достаточно открыто, подробно, в красках, обо всех этих задачах. Но здесь и сейчас, на поле боя, если мы говорим, конечно, Украина, да, вооружены силы Украины. Вот здесь и сейчас враг – вооруженные силы Украины. Нужно этот хребет сначала. Давайте поступательно будем работать. Вы хотите, чтобы мы сначала ломали хребет такому государству, как Соединенные Штаты Америки, при этом не решая для начала вопрос вот здесь вот на месте в поле? Так не бывает. Так не сработает просто. Ну, это фантастика. Поэтому нужно реально смотреть на вещи и действовать поступательно. Сначала разберемся с этим вопросом. Он оказался сложнее, чем мы думали. Давайте честно. Гораздо сложнее, чем думали. Я не знаю, как там в кабинетах, но я подозреваю, что в кабинетах тоже думали так. Здесь вообще никто не угадал. Эту историю никто не просчитал. Делаем пометку на полях, что все вот эти вот счетоводы, которые просчитывают те или иные стратегии, кто куда, как, где, у кого сильнее, у кого сильнее, они вообще все фантазеры. Это все не работает. Не угадал никто. Никто не мог предвидеть такого развития событий. Здесь сейчас чистой воды импровизация. Уже, наверное, есть определенного рода какая-то тактика и стратегия, но на первых порах это вообще было в чистом виде импровизации. Все, оказался соперник серьезнее. Заканчиваем с этой целью. Идем дальше. Мы видим, что мы в параллель-то работаем. Мы видим историю с объединением тех стран, которые раньше не объединялись под идеей отказа от однополярного мира. Можете считать это процессом перелома там, хребта, не хребта, да чего угодно, Соединенным Штатам Америки. Можете считать это процессом. Они могут идти в параллель, но нужно, конечно, выставлять приоритеты. Следующим образом, на мой взгляд, заканчиваем сначала здесь, потом начинаем решать более глобальные вопросы. Одно на другое может накладываться, но не в ущерб основной задаче. Вот если бы Украина на нас напала, что бы тогда говорили, пишет Андрей. Андрей, что значит Украина на нас напала или Украина на нас не напала? Во-первых, я абсолютно считаю, что нужно бить первым всегда, это раз. А два, отсчитывайте конфликт из его реальной точки. Реальная точка конфликта, она не в феврале 22 года, понимаете? Конфликт начался сильно раньше, и он сильно труднее, чем вот напал один на другого, или этот на третьего, и так далее. Тут все глубже. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 14 ноября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», заходим, пишем в чат сообщения, главное, ставим лайки, это помогает нашему каналу развиваться, чем больше лайков, чем больше активности, тем тем лучше канал рекомендуется, видео конкретно рекомендуется. Больше количество людей его увидит, подпишется, и нас с вами станет больше, и будем с вами устраивать дискуссии еще более жаркие, обсуждения. Вообще все будет хорошо. Поэтому подписываемся, ставим лайки. Не подходит вам, если YouTube, пожалуйста, ВКонтакте, либо телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, тоже к вашим услугам. Там есть и новости, и, что самое важное, трансляция. Хотя нет, на самом деле, самое важное выбирайте сами. Значит, давайте с вами пойдем в сторону. Мы и так заговорились про Украину, согласитесь, полтора часа проговорили. Интересно было. Было что обсудить, но давайте пойдем немножечко в сторону. Как обычно, в конце немножечко отвлекаемся, но сегодня не совсем. Сегодня все-таки серьезная тема. В Госдуме предложили запретить мигрантам работать курьерами, таксистами и продавцами. В публичных местах не должны трудиться выходцы из стран, где русский язык не значится государственным, заявил вице-спикер Нижней палаты, на секундочку, Петр Толстой. Такая ответственная работа не для них, сказал депутат в парламентских служениях в Совете Федерации. Он также выразил мнение, что необходимы конкретные законодательные решения в отношении граждан тех стран, где русский не считается государственным. И параллельно с этим тоже была еще история, что в Министерстве просвещения анонсировали введение курсов русского языка для детей мигрантов. Уровень знания будет определяться в школах по результатам и по результатам тестов. Могут быть добавлены дополнительные часы обучения для детей, у которых есть проблемы с русским языком. Надеюсь, что это решение поможет нашим школам максимально продуктивно реализовать работу с детьми с миграционной историей. Но хочу сказать, что вопросы остаются. И это адаптация и социальные аспекты, сказал на парламентских слушаниях на тех же самых министр Кравцов. Давайте ваше мнение. Вот вы согласны с вице-спикером Государственной Думы Петром Толстым, что надо нам запрещать мигрантам работать, мигрантам из стран, где русский не является государственным, работать на таких профессиях, как продавцы, курьеры или таксисты? Или, может быть, вы с этим не согласны? Может быть, у вас есть какая-то просто отчасти согласная, но по-другому. Может, у вас есть вот какая-то другая немножко формула. Я просто от себя отпрыгиваю. У меня немножко не такая радикальная позиция, но я понимаю, о чем говорит вице-спикер Государственной Думы. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот,
добрый.
Правильно ли я не слушал, что вот до новостей взяли Георгий Бабаян, ведущий, что те, да, кто оказывает вооруженное сопротивление СВО, надо вешать на столбах, да?
Да, да, это я Георгий Бабаян, вы со мной уже разговаривали.
По-моему, даже Сталин до такого не договаривался. Вам рекомендация в психиатр обратиться, чтобы он адекватный сразу это как бы оценил. Ну, скажите о результатах проверки
вашей. Как будто жена моя позвонила. Уровень совета примерно такой же. Но она, правда, не про психиатра. Ну, ладно. Давайте, все. Мы эту тему закрыли. Я бы, конечно, тут еще немножечко покумекал, но не хочу. Хочу про мигрантов. Здрасте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Почему работают мигранты, значит, в такси, в магазинах, продавцами? Потому что не мигранты, я так понимаю, на эту зарплату не особо-то хотят идти работать. То есть вывод какой? Либо надо повышать зарплату, чтобы не мигранты шли работать, либо, я не знаю, оставлять мигрантов, либо магазины закрывать тогда и такси.
Угу.
А какой еще может быть выход? Я не знаю.
Ну, вы правы. То есть тут дело в оплате труда. Действительно, некоторые на такую зарплату просто не идут. Спасибо. Это правда. Вывод прост. Просто другие будут зарплаты, пишет Андрей. Вот тоже с этим согласен. И в какую дурку? Вы что, прикалываете? Пишет Лиш Николаев, да. Хорошо, это мем. Да, хороший, веселый. Беларусь пишет, а заменить их есть кем? Ну, то есть это факт. Правда так. Если мигранты с этих профессий уйдут, то 100% заработная плата повысится. А, вот так вот обратно идет Серж 44-й. То есть они уйдут, там начнут больше платить, и туда придут не мигранты. А что, если туда придут мигранты, которым просто теперь будут больше платить? Такой сценарий в этой схеме не работает? Это же тоже вполне возможно. Нужен просто, Тёма Потасовщик пишет, нужен просто нормальный экзамен на знание русского языка. А мне, знаете, ну да, То есть я согласен. Правда, не в каждой... От профессии к профессии ведь зависит. То есть, наверное, курьеру знание русского языка нужно чуть меньше, чем продавцу. Я вообще, честно, где вы видели продавцов-то, которые... Вот что они продают? Мигранты, которые не знают вообще русский язык. Во-вторых, вот у меня вопрос к вот этой истории государств, где нет государственного, значит, русского языка на уровне государственного. Я вот этого не понимаю. Нам... Это мы таким образом пытаемся протолкнуть русский язык как государственный в тех или иных, тех или иных странах. Хорошо. Такую тактику я понимаю. Или что? Может, просто мы будем здесь, значит, этих людей учить русскому языку? Ну вот, давайте, например, те же самые Соединенные Штаты Америки вот возьмем. Тоже есть страна, в которой бешеное количество мигрантов, в которой они все вообще там мигранты, да, но глобально вот сейчас огромные толпами, миллионами из Мексики, например, едут туда люди. А как относятся к знанию английского языка в Соединенных Штатах Америки? Вот знаете, у нас есть такой, значит, стереотип у людей, которые, например, учат английский язык, учат его долго достаточно, что надо вот избавляться от акцента. Русский акцент, это вот, значит, плохо, тебя сразу будут считать, вот, ну, типа, ты с акцентом разговариваешь, это не круто, надо вот разговаривать, как будто ты в Виндзор, вот тебе надо прям BBC English учить обязательно, а по-другому, типа, это колхоз. На самом деле, как к этому относятся в Соединенных Штатах Америки, в первую очередь? Там вообще никому не важно, есть у тебя акцент или нет. Там половина людей разговаривает со своим особенным акцентом. Китайцы, мексиканцы, русские из постсоветского пространства. Да там все разговаривают с тем или иным акцентом. Это не важно. Главное, чтобы ты мог объяснить, что тебе надо. То есть люди там живут с десятилетиями, не разговаривая на английском, как американец. Главное, чтобы ты просто мог объяснить, что тебе нужно. Просто говори на английском. Знай какие-то базовые слова. Если ты работаешь в той или иной области, то есть если ты таксист, имей в виду, что ты должен понять, что тебе говорят, поверни налево, поверни направо. Мне нужно на пересечение 45-й с каким-то Бродвеем. Имей в виду, что вот тебе такие вещи. И ответить точно так же ты должен уметь. Если ты работаешь в, там, я не знаю, ну, на телевидении, если ты работаешь, то будь добр, конечно, разговаривать на английском совершенно на ином уровне. И то, тоже бывают люди, которые разговаривают с акцентом. То есть тут вот об этом речь идет. Ты просто должен обладать определенным уровнем языка для определенной профессии. Знай, что если ты хочешь куда-то повыше, тебе нужно, да, конечно, будет разговаривать на английском чуть лучше. Если ты не хочешь, если тебя устраивает быть таксистом, наверное, разговаривать на, как английский лорд на английском тебе абсолютно незачем. Мне кажется, именно такой подход должен быть и у нас. Да, базовое знание русского языка, конечно, нужно. Учите, делайте курсы, пускай они идут, да, проводите тесты. Но прям вот чтобы всех под одну гребенку, ведь оттуда, где нет государственного русского языка, может же приехать человек, который идеально разговаривает по-русски. А может приехать человек, который вообще не говорит по-русски. А получается, что они все попадают под одно и то же правило. Тесты? Вот это вот, на мой взгляд, правильнее. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Значит, Георгий Вячеславович, Георгий Вячеславович, привет.
Да, он принял, вам тоже привет.
Спасибо. Георгий Романович, как говорил мой муж, Аня, если ты можешь не говорить по-английски, пожалуйста, не говори. У меня жуткий южно-английский. Южный, я имею в виду применительно к Штатам.
Угу.
Просто когда мы приехали, я попала в Техас. А там народ не говорит, а поет.
Это да.
Но я его еще усугубила тем, что я пыталась правильно употребить глаголы. А чтобы правильно употребить глаголы, сообразить, как, в какой форме его употребить, я еще тянула слова. В результате появилась жуткая хрень. Вот. А тут еще во время локдауна, ну, вроде говорила, но говорю и говорю, понимаю это, слава богу. Индусы, господи, Техасцы, юг Техаса, Алабама, так вообще за свою считали. Там уже показывали пальцем и спрашивали, янки? Я говорю, нет, ну что, мы из России. Да, ну это хорошо, война-то еще не закончена. Как правило, последняя фраза бывала. Но дело не в этом. Тут, когда был локдаун, я стала с дуру разгадывать английские тесты. Такое слово ставить, довольно сложное. И вообще перестала говорить, потому что я теперь каждый раз думаю, как я правильно или неправильно употреблю слово. Потом, значит, тоже опять же на все это дело забила, и как говорю, так и говорю. Понимаю это, слава богу. Но я по поводу торговли. Вот вы когда-нибудь были в Эмиратах?
Нет, я еще не был.
Не был, да? Ну, много не потеряли, но ради интереса можно идти.
Согласен, да. Так вот же смотрите, к этому отношусь, да, но...
Дубай, ну тут же Дубай, где, наверное, были бы, ну, большинство было в Дубае из тех, кто был в Эмиратах.
А, ну, да, из тех, кто был в Эмиратах, 100%. Только там и были, да, ну.
Да. Там полно рабочих из Пакистана.
Угу.
Полно рабочих из Индии. Они в основном работают и в супермаркетах, и в каких-то, ну, скажем так, средней руки ресторанчиках. Няньки и сиделки в основном женщины с Филиппин. Тоже много филиппинок.
Угу.
По-моему, это никого не смущает. Но я так понимаю, что вот их на работу привозят в какой-нибудь супермаркет или на какое-нибудь предприятие, на автобусах. Они день отработали, ну, смену отработали, их собирают и куда-то увозят. Так что вот они бесконтрольно, как у нас, шатались по Дубаю, я такого не видела. Или я была не в тех местах Дубая, черт его знает. Я что же еще то сокровище-то? Мне что-то интересно, я в любую дыру полезу. Вот там я их не видела, даже в дырах. А Дубай – это не вот не самая-самая центральная, самая роскошная часть. Там и дыры есть тоже. Но я их и там не видела, честно говоря. Поэтому то, что работают курьерами, ничего страшного. То, что работают таксистами, если он вежливый, чистенький, аккуратненький, и не говорит: «Бабка, вали отсюда», как по мне, так и неплохо. Меня больше беспокоит тех, кто вообще шатается без работы. У меня очень в последнее время вот как-то не складываются отношения с таджиками. Сначала они у меня сумку вырвали.
Да, вы что?
Да, давно, год, лет 5, наверное, уже назад. Спасибо, ребята, в городе еще было, мы в городской квартире жили. Ребята из училища погранвойск, из академии, у нас же она рядом с домом. Мужики. Догнали, сумку отняли у них. Там денег-то не было, сумку жалко, сумку Прада.
Это там жалко,
там постигар,
да.
Там пипельница, там мое пенсне, зажигалка. Ну, в общем, вещи, короче говоря. Документы я с собой не ношу, когда выхожу в магазин. Ну, вещи-то жалко было. А второй раз этим летом вон садовый инвентарь попытались стащить. Ну, их тут собаки поймали. Наши. Вынести не дали. Серьезно. А сейчас вот у нас Израиль ходит в школу. Здесь. В Одинцове. Ну, имя-то у него понятно, да, Израиль?
Ну, да, да.
Папиного папу моего мужа звали Арон Израилевич. И очень долго никто не рисковал назвать парня Израилем. Ну, вроде как-то. А этот родился в Мельбурне, ездил в Мельбурне, он до февраля, пока его сюда не привезли, он придурок взял и здесь остался. Не поеду, говорит, в Мельбурне, и все. Буду здесь жить у бабушки.
Правильно. Нечего там делать.
Вот, так его там пытались зачморить те же ребята таджики, причем очень неприятно. Он, конечно, за себя постоять-то может, он характером-то двоюродную бабушку, в нашу дочку, пускать не даст. Но когда тебе говорят, что с таким именем ты в школу ходить не будешь, будешь называться Махмуд, или я тебя прирежу, знаете, как-то неприятно. Парень всего 7 лет.
Да, так еще неприятнее стало сейчас, да. Спасибо, Анна, но или мы тебя прирежем, будешь называться Махмуд, да, не очень приятно. Но с другой стороны, да, что, я вот недавно рассказывал, абсолютно там русский парень, как он, ну, сидел там и подслушал разговор, как абсолютно русского парня в школе в Москве, там, башкой в унитаз макали. Он очень, ну, в красках это рассказывал. То есть школьный буллинг – это такая, да, тема особенная. Ну, вопросы есть. Вот в школах это другой разговор. То есть, смотрите, здесь, например, он подходит, говорит, что тебя будут звать Махмудом, а не как-то по-другому, иначе мы тебя прирежем. На каком языке это говорил? На русском? Ну, тогда проблема уже немножко в другом, согласитесь, да? Это уже следующая ступенька. Тут уже надо думать о каких-то более таких глубоких вещах. Если мы сейчас говорим с вами о языке, в первую очередь, то, ну, есть какие-то профессии. Ну, вот хорошо, белорус мне написал, что я тут за 10 лет, тут имеется в виду, наверное, в Москве, не видел ни одного таксиста или курьера, который не говорил бы по-русски. Я видел. И курьеров, с таксистами реже просто сталкиваюсь, курьеров видел. Но давайте честно, это скорее уже редкость. Это исключение. Курьер, который настолько не говорит по-русски, что он вам не может принести еду. Ну, или что он там вам доставляет, я не знаю, еду, товар, продукты, неважно. Вот настолько он плохо знает. Просто обычно вот там иммигранты работают в доставке еды. Там, если вам какой-нибудь Озон приедет, там зачастую, ну, как-то ко мне приезжают люди, которых не возникает никаких вопросов к их русскому языку. Это супер редкость, он вот доставит вам еду. На это ему языка хватает. А должно ему хватать языка на большее? Если он курьер. В моем понимании, наверное, не должно. Ну, то есть базовые какие-то вещи он должен понимать. Пятый этаж, домофон, там, не знаю, 15. Такие вещи он должен понимать. А там со мной обсуждать, сидеть, там вот, надо Ленина из Мавзолея или не надо Ленина из Мавзолея, мне кажется, тут уже это излишне. Другой вопрос, что если он даже этого не может говорить, тогда да, хорошо, тогда вопрос, согласен. Насчет зарплат. Есть у меня клиент, который периодически покупает бэушные легковые машины и легкий коммерческий транспорт. У него свой парк под сдачу в аренду. В итоге при графике 6.1 средний заработок у таксиста тарифа эконом 150-170 в месяц, имеется в виду. У курьеров на машинах типа Ларгуса 120-150, на портерах 200+. А еще он мне сам показывал скриншоты их программы. Есть и те, кто 250-300 делает. Нужен экзамен на знание русского языка. Есть некоторые азиаты, которые по-русски говорят великолепно. Есть, конечно. Может быть, кто-то говорит не великолепно, но хорошо. Огромное количество таких людей. Но основная масса — это прям беда. Даже в тарифе Комфорт Плюс уже бывают часто проблемы с общением с таксистами. В эконом вообще мрак. К такси, в моем понимании, должны быть требования жестче, чем к курьерам. Такси — это опасней. Просто опасней. Это машина. Это история, которая может убить. То есть курьер как вас может убить, скорее всего? Только сумкой огреть этой, да, гигантской зеленой. И то это надо сильно и долго бить. А машина — это просто опасная история. Если это, как это, транспорт или средство повышенной опасности, как так это называется. То есть более ответственная история. Если она более ответственная, значит, должен знать язык чуть лучше. Андрей пишет, они расценки сбивают, менталитет у них другой. А менталитет — это уже другая история. А насколько у них другой менталитет? Что-то жили все вместе на протяжении огромного количества лет. И вот про поводу менталитета не возникали. Менталитет много у кого разный. У Ростова и у Москвы тоже разный менталитет. И что теперь? Вот какие-то культурные точки опоры — это другой разговор. Ну, значит, надо эти культурные точки опоры каким-то образом привить друг другу. Андрей пишет, это когда жили? Когда жили в Советском Союзе, Андрей. Представляете себе? Таджикская ССР, не слышали о такой? Нет, никогда. Доставщик может убить своим электровелосипедом, на котором он носится. Ну, это да. Но в эту сторону уж, пожалуйста, давайте не будем уходить в эту сторону. Я не хочу про электросамокаты, велосипеды. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Ну, про водителей немножко не в тему разговор. Почему? Угу. Потому что водителем может быть только человек, имеющий либо российское водительское удостоверение, либо удостоверение стран таможенного союза, то бишь Киргизия, Армения.
Угу.
И одни и другие, в общем-то, говорят по-русски неплохо.
Угу.
Вот. А как может человек, не владеющий русским языком, получить водительское удостоверение российское, это вообще нонсенс какой-то. Так что тут про курьеров не знаю, не буду ничего говорить.
Угу.
А в такси, в общем-то, и нет, по крайней мере, в нашем регионе. Если они есть других, то это надо брать на карандаш руководителей транспорта этих регионов. Это они, в общем-то, не могут навести порядок у себя.
Угу. Понятно. Ну, я не знаю, ну, они просто же есть. Регламент, может, и не позволяет, но они же там есть. Это же правда. Птуармян, которые не разговаривают на русском языке, вообще только мне на ум два человека только пришло. Это Шер и Мавсисян. Вот я не знаю, какая-то странная у меня армянская пара получилась. Шер и Мавсисян. А Мавсисяна я даже не помню, как звать. Но просто потому, что они американцы, да? Все остальные по-русски разговаривают. По поводу... Разговаривают великолепно. А по поводу такси, ну, они там встречаются, это факт. Я не знаю, как это происходит, они там встречаются. Ну, усиливайте, если хотите усилить контроль, усиливайте, пожалуйста. Станет ли от этого такси дороже? Наверное, станет. Но давайте честно, уже сейчас очень дорого. На мой взгляд, уже сейчас такси стоит настолько дорого, что им не хочется пользоваться. Качество оказываемой услуги, вне зависимости от того, какой водитель меня везет, честно говоря, уже этих денег не стоит. Это мое мнение. Поэтому, если у меня есть выбор поехать на такси или поехать на своей машине, на каршеринге, может быть, даже на общественном транспорте, я буду выбирать до последнего любой вариант, кроме такси. Потому что с ценами уже и так проблемы, на самом деле. Сегодня сбили на Волгоградском проспекте доставщика. Ужас. Свидетель. Курьер жив. Жив. Ну и слава богу. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, мы с вами услышимся, получается, завтра в то же время. Всех жду, подписываемся на наши ресурсы, подписываемся на YouTube-канал. Сейчас рубрика «Провиант». Всем счастливо.